Азаттык менен 9:30 ООДА Азаттык радиосу. Кутмантан угарман, алдыдагы бир саатта Украинадагы кырдаалга кеңири токтолобуз. Андан тышкары сергек жашоо рубрикасы күтөт. Анда аутизмди аныктоо жана ага кабылган адамдарга жардам берүү боюнча Кыргызстандагы абал тууралуу айтып беребиз.
Нужно с ребенком заниматься, уделять ему время, да?
Аутист бала менен иштөө аябай көп эмгекти, убакытты талап кылат. Ага аябай көңүл буруу зарыл. Бизде мамлекет аларга эч кандай шарт түзгөн эмес.
Андан тышкары Акун компаниялар бирикмесинин президенти Нуржан Тентимишова менен Саябан Маек жана эже сиңдилер кеп түкөнү күтөт. Бүгүн 27-февраль күнгө жума, берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Батыш мамлекеттери буга чейин санкцияга кабылган орусиялык банктарды SWIFT аттуу банктар арасындагы акча которууну камсыз кылган глобалдык системасынан өчүрмөй болду. Бул тууралуу АКШ, Евробиримдик, Британия, Канаданын 26 февралдын кечинде биргелешип жасаган билдирүүсүндө белгиленет. Анда бул кадам банктарды эл аралык каржы системасынан ажыратып, алардын глобалдык масштабтагы ишине кедергисин тийгизет деп жазылат. Ошондой эле Ак Үйдүн расмий сайтына чыккан билдирүүдө белгиленгендей, Орусиянын борбордук банкы эл аралык резервдерин өзү каалагандай иштете албай калгыдай чектөөлөрдү киргизүү каралат. Андан тышкары Украинадагы согушка жана Орус өкмөтүнүн ишине тиешеси бар адамдарга жана уюмдарга санкция киргизилет. Тактап айтканда, өкмөткө жакын колунда бар орусиялыктарга алтын паспорт же батыш мамлекеттеринин жарандыгы берилбейт. SWIFT аркылуу дүйнөдөгү каржы институттары акча которуулар тууралуу кат алышат. Бул системага 11 000 уюм киргизилген. Айрым эсептерге караганда SWIFT аркылуу жылына 5 миллиардтай кат алмашылат. Буга чейин Сбербанк, Газпромбанк, Открытие, Совкомбанк жана Новикомбанкка санкциялар салынган. Ал арада Орусиянын көптөгөн шаарларында 3-чү күн катары менен Москванын Украинага жасаган чабуулуна каршы акциялар өттү. 26 февралда эле 34 шаарда жалпысынан 500-дөй демонстрантты полиция кармап кетти. Митингтерге байкоо жүргүзүп келген ОВД Инфо уюму билдиргендей, жалпысынан 3 күндө 3000-дей киши кармалды. Орусиянын агрессиясына каршы акциялар бүтүндөй дүйнө боюнча өтүп жатат. Туриндан Токиого чейин адамдар согушту токтотууну талап кылып көчөгө чыгышууда. Алар украин желектерин көтөрүп, Путин согушту токтот, Украинадан колуңду тарт деген урандарды чакырышууда. Орусия 24 февралда Украинага чабуул жасап басып кирди. 3 күндөн бери орус армиясы Украинанын баардык аймактарында аткылоосун жана бомбалоосун улантууда. Украинанын саламаттык сактоо министри Виктор Ляшко Facebook-тагы баракчасына Орусиянын кол салуусунан 198 украиналык каза болгонун, алардын үчөө бала экенин жазды. Ага чейин Украин бийлиги 137 аскери курман болгонун маалымдаган. Ошондой эле расмий Киев буга чейин Орусия 3000-дей аскерин жоготконун билдирген. Бул маалымат башка булактардан ырастала элек. Украин вице-премьери Ирина Верещук эл аралык Кызыл Чырым комитетинен көмөк сурап кайрылды.
Просимо, чтоб международный червоный крест.
Биз эл аралык Кызыл Чырым уюмунан орус аскерлерин сөөгөн Орусия Федерациясына жеткирүүгө көмөктөшүүнү суранабыз. Бул баскынчылардын миңдеген сөөктөрү.
Украинага кол салган 3 күндөн бери Орусиянын коргоо министрлиги канча аскери курман болгону, жаракат алганы тууралуу маалымат бере элек. Германиянын өкмөтү Украинага танктарга каршы 1000-дей курал жана 500 Stinger деп аталган зениттик ракета жеткирээрин билдирди. Буга чейин Берлин Украинага курал жабдык жеткирүүдөн баш тартып келген. Украинанын президенти Владимир Зеленский немис өкмөтүнүн чечимин кубаттады. Бир катар мамлекеттер Украинага коргонуучу аскердик техника жеткирип, Москвага каршы экономикалык санкцияларды салышты. Элиза Кененбаева, Азаттык. Жекшемби күнкү таңкы берүүбүздү улантабыз. Окуялардын өнүгүшүн Азаттык чекит.org сайтынан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан акмалап туруңуз. Эми башка темага өтсөк. АКШ-да жашаган Алибек Кеннет аттуу жаран кыргызстандык аутизми бар балдардын ата энелерине дарылоо курстарын сунуштап жатат. Айрым адистер ал сунуштаган дарылоо ыкмасы көп сандагы антибиотиктерди өз ичине камдыгандыктан балдарга зыян болушу мүмкүн деп чыгышты.
Адистер бул жаш организм үчүн зыян деп билдирүүдө. Аутизмди аныктоо жана мындай адамдарга жардам берүү боюнча өлкөдө абал кандай сергек жаш отурмөгөндө Бактыгүл Чыныбаева бул темага кенен кайрылат.
Аликбек Кеннет аттуу АКШда жашаган адамдын ысымы, өзгөчө балдары бар ата-энелер жана медициналык эксперттердин арасында акыркы күндөрү кызуу талкууга түштү. Ал жазып берди делген дарылоо протоколунда бир нече оор антибиотик, аллергиялык реакцияларды басаңдатуу үчүн колдонулган антигистаминдик дарылар жана витаминдер бар. Көбүнө эсе аутизмдүү балдардын ата-энелери бул дарыгерге кайрылып, WhatsApp тайпасы аркылуу онлайн кеңештер менен балдарын дарылоодо. Аутизмдин дарысы барбы? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул суроого жооп издейбиз. Пуэрто-Рикалык София Жирау аттуу Даун синдром менен төрөлгөн 17 жаштагы кызды ич кийим чыгарган Victoria's Secret компаниясы майыптыгы бар адамдардын арасынан алгач ирет модель кылып жалдады. Эми ал аталган чоң компаниянын булуттагы махабат коллекциясынын жүзү болмокчу. Бул коллекция компанияга креативдик жаңы директор катары кошулган Рауль Мартинездин алгачкы эмгеги. Ал буга чейин трансгендер адамдар үчүн алгач ирет периштелер деген сууда сүзүүчү кийимдерди чыгарып белгилүү болгон. Модель Жирау буга чейин Нью-Йоркто 2020 жылы өткөн мода жумалыгында алгач ирет модель катары чыккан. Бир нече жылдан бери белгилүү компаниялар мода жумалыктары инклюзивдүү сулуулукту даңазалоодо. Майыптыгы бар адамдарды модель катары иштетүү тажрыйбасы азырынча батышта гана бар. АКШнын оорулардын алдын алуу департаменти коронавирус жуктуруп алгандардын карантинде болуу мөөнөтүн кыскартты. Буга чейин вирус аныкталгандар 10 күн үйүнөн чыкпай карантинде болсо, эми бул мөөнөт 5 күнгө азайды. Бирок кийин тест тапшырып, вирустан таза чыкса гана бет капты чечүүгө болору белгиленген. Коронавируска каршы эмделгендер вирус жугуп ооруп айыкса, эмделбегендерге салыштырмалуу өнөкөт оорулары күчөбөйт. Көпкө чейин коронавирустун кесепетинен кыйналбайт. Британиянын улуттук саламаттык кызматы Pfizer, AstraZeneca жана Moderna вакциналарын сайдырып, бирок кийин вирус чыккан бир нече бейтапты изилдөөгө алган. Натыйжада эмделбегендерге салыштырмалуу эмделгендер вирусту оңой өткөрүп, оор кесепеттери байкалбаган. Коронавирустан эмделбегендер оорунун оор формасынан айыккандан кийин деле чарчоо, уйкусуроо, алсыздык, дем кыстыгы сыяктуу алдан көпкө чыга алышкан эмес. Вакцинанын 2 дозасын тең алгандарда вирустан кийинки саламаттык начарлоосу узак убакытка созулган оорунун белгилери сейрек кездешкен. Урматтуу каарман, сиз сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кыргызстанда 2021 жылдан бери интернет аркылуу бир нече майыптыгы бар баланы дарылап жүргөн, өзү Америкада жашаган Аликбек Кеннет аттуу адамдын айланасында талаш тартыш акыркы күндөрү кызыды. Анын аралыктан дарылануусуна катышкан ата-энелер балдары болуп көрбөгөндөй ийгилик жаратып, ден соолугу жакшырганын айтышса. Далилдөөчү медицинанын эксперттери Кеннеттин жазып берген дарылоо протоколундагы оор антибиотиктер жаш баланын жалпы саламаттыгын талкалайт деп жатышат. Аликбек Кеннет деген ким?
Я хотел бы сегодня обсудить с родителями, которые имеют детей с аутизмом.
Бул Аликбек Кеннеттин Facebook-тагы баракчасына койгон видеолорунун бири. Видео быйыл 15 январда тартылган. Анда ал аутизмди дарылоо мүмкүн экенин доктурларга түшүндүрүүгө аракет кылып, бул багытта бир нече өзүнүн микробиологиялык ыкмаларын сунуштаган. Аликбек Кеннеттин өзү менен байланышууга аракет кылдык, бирок ал интернеттеги ачык булактардан кайрылганыбызда бизге жооп берген жок. Ошол эле ачык булактардан ал тууралуу маалыматтарды да таптык. 1950 жылы төрөлгөн Канатжан Аликбеков аттуу адам өзүн АКШда Аликбек Кеннет деп тааныштырат. Микробиолог, окумуштуу, иммунитет боюнча адис катары жазылган. 1992 жылы АКШга кетип, ал жактан жарандык алгандан кийин Украинага келгенде Максвелл аттуу дары чыгарган компанияны ачкан. 2010 жылы Астанада Назарбаев университетинин химия биология кафедрасын жетектеп, адамдын өмүрүн узартуу боюнча дарынын үстүндө иштегени жазылган. Ал бул изилдөөсү үчүн мамлекеттик казынадан 1 миллиард теңге алып, кийин коррупция, чайкоочулукка шектелип, Украинада, Казакстанда бир нече кылмыш иши ачылгандан кийин АКШга кеткени тууралуу казак басма сөзүндө маалыматтар байма-бай. Кыргызстандагы өзгөчө баласы бар ата-энелердин арасында доктор Кен деген ат менен таанымал бул адам 2021 жылдан бери онлайн диагностика дарылоону ишке ашырып келет. Ага көбүнчө аутизм, менталдык өнүгүүсүндө кемтиги барлар, талма оорулуу балдардын ата-энелери катталган. Баласын доктор Кенге көрсөткөн энелердин бири Махабат атын өзгөрттүк, анын дарылоодогу артыкчылыктары тууралуу буларды айтып берди.
кенди лечениясын айтканда аранда туура, анткени бизде кызыбыз уже буюрса 1 жыл болот кызыбыз лечения алып атканына. Биз 6.5 жыл жанданды противоэпилептический препараттарды ичип, мен өзүм ошондо кенге кайрылгам. Кызыбыз ошол дарылардын кесепетинен речи утрата речи болгон, жана андай болгон налыгын баарын жоготуп баштаган. Бир жылдын ичинде асман менен жеринде өзгөрүш бар. Аны жамандап да кереги жок, анткени мен Кудайга мындай ыраазылык келтирем. Баягы кандай десем, сабатсыздыгынан туура эмес түшүнүшү эле көп эле ызычууларды жаратат. Ачыгын айтканда, менин башка врачтарым дагы таң калып атышат. Ошол биз эле Россияда лечение алган врачтарыбыз бар.
Махабат кызына Аликбек Кенет эч кандай антибиотик эмес, тек гана биологиялык активдүү кошулмалар, витаминдерди жазып берерин, бирок анын алдында кызына керектүү анализдерди талап кыларын айтат. Анализдердин баардыгын ата-энелер менчик лабораториялардан, айрымдарын Орусияга жиберип тапшырышат. Маал-маал менен анализ тапшырып туруу керек. Бирок доктор Кендин дарылоо ыкмасын Кыргызстандын далилдөөчү медициналык адистери сындап чыгышты. Эксперт Бермет Бактабасова бир нече антибиотик аллергияга каршы антигистаминден турган рецепттин тизмесин Facebook'ка чыгарып, мындай оор дарыларынын коктейли баланын саламаттыгына зыян экенин жазды. Курамында бир нече антибиотиктен турган тизмени Кыргыз-Орус Славян университетинин клиникалык фармакология кафедрасынын жетекчиси Аида Зурдинова чечмелеп берди.
Профессор Кендин дарылоо протоколунда 21 дарынын тизмеси бар экен. Алгач эле анын 5 оор антибиотигин талдасак, анын көпчүлүгү 18 жашка чыга элек балдарга ишкенге болбойт. Баланын ички органдарына абдан оор кесепеттери тиет. Ошондой эле кен жазып берип жаткан биологиялык активдүү кошулмалардын таасири дагы эл аралык медицинада, фармакологияда толук далилденген эмес. Аутизмди дары менен айыктыруу деген эч кандай дүйнөлүк протокол жок. Аутизмди биринчи кезекте кулук мүнөзүн анализдеп, баланын муктаждыгына жараша билим берип, коомдо өзүн алып жүрүүсү, коомго аралашуусуна шарт түзүү менен гана карайт. Албетте, аутизми бар баланын башка балдардай эле дени сак же кошумча дагы клиникалык оорулары болушу мүмкүн. Мына ошондо гана дарыгердин көрсөтмөсү менен баланын кошумча оорусун дарылоого болот. Бирок анда дагы Мобул Кен деген дарыгердин протоколунда көрсөтүлгөн социалдык медиада өтө атактуу болуп кеткен ыкма менен дарылоо балага өтө зыян. Кийин дарылардын терс таасиринен баланы айыктыруу мүмкүн болбой калат, деп
жазып соцсетях.
Анткен менен доктор Кенге жазылган. Азыркы таптанын дарылоосунан өтүп жаткан ата-энелер Кыргызстандагы дарыгерлерден айла болбой калганда гана ага кайрылышканын айтышууда. Алар далилдөөчү медицинанын өкүлдөрүнө караманча каршы туруп, Кендин ыкмасын коргоп жатышат. Республикалык психикалык ден соолукту чыңдоо борборунун балдардын психиатриясы бөлүмү аутизм диагнозун расмий тактап, клиникалык аныктама берүүчү өлкөдөгү негизги жай. Анын башкы дарыгери Назгүл Абдусейитова ата-энелердеги баланы керемет жол менен айыктырып алуу ишенимин колдонгондор көп экенин эскертет.
По сути, ну вот к нашим знахарям почему ходят? Потому что у человека
бизде эмнеге табып көз ачыктарга ишенип бара беришет. Анткени адам кандайдыр бир сыйкырдуу күчкө ишенгиси келет. Ал тургай азыр Кендин айтканы менен дарыланып жаткан энелер деле ал кишини биринчи жолу көрүп жатпаса керек. Кимдир бирөө анын укмуш экенин, аутизмди дарылай аларын дагы бирөөнө айтып, балким ишендирди. Ал тургай жашоодо акыркы күндөрү калган онкологиялык бейтаптар деле даба издеп бөбү бакшыларга барып жатышпайбы? Адам дагы илгерки үмүттү, сыйкырдуу күчкө ишенимди жок кылуу мүмкүн эмес. Ушундан улам мен адис катары Кендин дарылоо ыкмасы деген коркунучтуу нерсени угуп билсем да, энелердин үмүтүн үзүп алгым келбей унчукпай отурам. Эгер адам өз ден соолугу же баласынын саламаттыгына байланыштуу сынчыл ой жүгүртө алса, анда мындай алдамчыларды оңой эле таанымак. Эми бул Кенди энелердин өзүлөрү эле баатырга айланып жатышпайбы?
Кыргызстанда аутизм диагнозуна байланыштуу расмий статистика жок. Аутизм синдромуна кирген балдарды аныктоо психиатр, неврологдордон талап кылынганы менен балдарга керектүү адистер жетишсиз. Өлкөдө ата-энелер түзгөн фонддор, коомдук бирикмелер аутист балдарды окутуу, кулк мүнөз терапиясын ишке ашыруу жагын колго алууда. Бирок мындай борборлор өтө эле аз. Аутист балдарды караган адистердин жоктугу, атайын мамлекеттик борборлор, жетиштүү маалымат жок болгондуктан аргасыз ата-энелер ар түрдүү дарылоо ыкмаларын издеп жатканын колдон колго уюмунун негиздөөчүсү Жылдыз Садыкова белгилейт.
Нужно с ребенком заниматься, уделять ему время, да?
Аутист бала менен иштөө аябай көп эмгекти, убакытты талап кылат. Ага аябай көңүл буруу зарыл. Бизде мамлекет аларга эч кандай шарт түзгөн эмес. Атайын борборлор жок. Көп ата-энелер бат эле жыйынтык көргүсү келип, керемет дары издешет. Дарыны бере салса эле тез айып кетет деген ыкманы издей беришет. Себеби аутизм тууралуу бизде маалымат аябай аз. Басма сөз, телеканалдар аутизм эле эмес, майыптыгы бар балдарга байланыштуу темаларга көңүл бурбайт. Көңүл бурса да үстүртөн эле чагылдырып коет. Кеннеттин дарылоосуна келсек, сүйлөй албаган балага аябай көп сандагы антибиотикти берүү канчалык этикага жатат? Анын укугун ата-эне өз каалоосу менен бузуп жаткан жокпу? Саламаттыгына мынча көп дары, витаминдер кандай таасир этет? Ушул суроолордун баарына жооп жок. Бала кичине тынчтансын, ата-эненин мээси эс алсын деп эле дарыны эсепсиз берүү анын укугун бузат да. Баланын укугун ким коргойт? Ата-эне аны менен каалаганын кыла берсе болобу?
Право делать все, что хочется.
Кыргызстанда 2019-жылы аутизмдүү балдардын ата-энелери коомдук уюмдардын жардамы менен англис тилинен аутизми бар адамдарды, балдарды кароо жана аларга жардам берүү боюнча клиникалык протоколду которуп саламаттык сактоо министрлиги кабыл алган. Ал протоколдо эч кандай дары дармектер каралган эмес. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму азыркы тапта ар бир 160 бала аутизм менен төрөлүп жатканын билдирет. Аталган уюмдун аутизмдүү адамдарды кароо жана аныктоо деген гана эки эрежеси бар. Аутизмди кандайдыр бир дары дармек менен дарылоого байланышкан бир да расмий тастыкталган, илимий аныкталган клиникалык дарылоо протоколу жок. Урматтуу угарман, Сергек Жашоо берүүсүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышына ортоктош болуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги azattik.org берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Кезек Сыябан маек рубрикасында бул жолку анын коногу Чыныбай Турсунбеков атындагы фонддун төрайымы, Акун компаниялар бирикмесинин президенти Нуржан Тентимишова. Аны менен Бурулкан Турдубек кызы жолдошунун саясаттагы, бизнестеги, үй бүлөдөгү орду, чыгармачылыгы, мурастары тууралуу маектешти.
Кош келдиңиз Нуржан айым биздин студиябызга. Биз сөзсүз түрдө биринчи кезекте Чыныбай Турсунбеков жөнүндө сүйлөшөбүз. Пандемия деген нерсе бул бүт адамзаттын башына түшкөн алаамат болчу. Канча болду, канча менсинген адамдарды алып кетти, алардын арасында Чыныбай Турсунбеков дагы болду. Бүгүн эми Чыныбай Турсунбековдун үй бүлөсүнүн жашоосу кандай?
Жашоо уланат экен. Эки кызыбыз, бир уулубуз, баарыбыз жолго азыр Акын компаниясында иштеп атабыз. Бул эми баягы сырттан караганга да, биздин үй бүлөнүн ичинен караганда, конечно, баягы абдан оор болду. Аракет кылдык өзүбүздү топтогонго, Чыныбайдын жасап аткан иштерин улантууга, бүтүрө албай калган иштерин бүтүргөнгө аракет жасап, ошонун үстүндө иштедик. Жаңылыгыбыз ошо болду да, фонд түздүк. Чыныбай акын эле, ошон үчүн фонддун бир максаты жаш акындарга колдоо көрсөтүү болду. Дагы бир багытын карап, Чыныбай илим адам эле, 28 жашында кандидаттык диссертациясын защита кылды эле, жактады эле деп, кыргыз тил адабияты боюнча жакшы бир илимий эмгектерди жараткан биздин окумуштууларга бир колдоо көрсөтсөкпү дедик. Үчүнчүсү, Чыныбай журналистикага да чукул адам эле, ушу Азаттыктын Түркия боюнча кабарчысы да болуп иштеп калды эле. Ошон үчүн үчүнчүсүн бир журналистика багытына бурсакпы деп ойлогонбуз. Анан Чыныбайдын достору, кыргыз эл акыны Кожоэлди Култегин, Курманбек Рыспаев, Калык Дунганаев деп бир жыл былтыр марттан баштап жаш толкун конкурс, адабий конкурсун жарыяладык эле. Анан ошо менен иштедик. Күзүндө 60 жылдык юбилейине даярдап аткан китеби бар эле, ошо китептерди чыгардык. Мынакей жылдыз студия, ооба, жылдыз студия китеби, ыр китеби. Экинчиси болсо баягы эскерүү китеби, мен дүйнөгө баланын көзү менен карайм деген китебин чыгардык.
Чыныбай өзү бир өмүрдө төрт өмүрдү жашап өттү деп эскерүүлөрүндө жүрөт да. Ишкердиги бар, акындыгы бар, котормочулугу бар, окумуштуу,
илимдүү,
ооба, окумуштуулугу бар. Анан ошолордун баарын бирге алып кетиши бул өзүнүн мындай күжүрмөн эмгекчилдигинин жыйынтыгыбы, же болбосо башка сыры барбы? Сиздин ордуңуз кандай эле?
Менин ордум, мен Чыныбайдын жардамчысы болуп жүрдүм. Биз үйлөнгөндө Чыныбай аспирантурада окуп аткан кези эле, эми ал кезде билесиңер, кыргыз адабияты боюнча дагы диссертацияны орусча жазыш керек болчу, анткени Москвадан бекип келчү. Чыныбай диссертациясын орусча жазды, өзү жазды. Мен болсо машинкага печатать эттим, корректор болдум, биринчи редактору да мен өзүм болдум, анткени мен өзүм орус тил мугалимин.
чын эле өзүгүн тамашалап көп айтып калчу. Мен жакшы эле докторский жазып койдум эле, сен аны кандидатка түшүрүп койдуң деп. Анткени бир ойду баягы тилиң жетпесе баягы көп сүйлөм менен айтасың да. Мен аны карап-карап туруп да сен үч сүйлөмгө кыскартып коем. Негизи биз үйлөнгөндөн баштап эле бир юристке жүрүп аяк болуп ошентип жашадык да.
Ушул сиз бир эскерүүңүздө жазып турсуз да, чынбай акымды түптөгөндөн кийин мага кызмат бербей койгон башында депчи. Анан кызык деп ойлодум да, эми ишенген эмеспи сизге деп.
Акынды чынбай 97 жылы мартта, Эржан ноябрда төрөлгөн. Анан баягы 98 жылы бир балам бир жашка чыкканга чейин мен үйдө балам менен отуруп калдым. Анан чынбайга айтып эле, чынбай мен да иштейин деп атам десе, иште эмне кыласың деди, эми сага эмне жетишпейт деп. Каалаган акчаны алгының баягы магазиндерге бар, тияка бар, бияка бар деди, каалаганыңды сатып ал деди. Анан мен күлүп, ай болбойт дедим, андай болсо сен биринчи биз үйлөнгөндөн биринчи күндөн баштап эле мени ошондойго көндүрсөң болмок дедим. Анан болбой эле барып акынга чыгып алдым. Чынбай унчуккан жок, негизи характер ушундай эмес беле токтобо, бир айтып коет анан болду. Мен да тил алган жокмун, акынга чыгып алдым. Барып эле өзүм тиги кассирдин жанына барып отуруп алдым. Биздин кардарларыбыз аябай көп болчу. Акындын унун алыш үчүн очередке турушчу ал кезде, анткени башка тегирмендер жок. Мен каякта отурам, эмне иш жасап атам сурап да койчу эмес. Вот ошондой мамиле кылды да, чыкпа десе болбой чыгып алдым да. Конечно, кээ бир нерселер туура эмес болчу экен, аны деле китептен окуп биле баштадым. Бояк башкача болуш эле экен, бияк тигиндей болуш эле экен деп суроолорум пайда боло баштады. Уже 2 жыл болуп калды иштегениме, ошентип иштеп жүргөнүмө. Должностьм жок, айлыгым жок. Жөн эле бардым келдим, бардым келдим болуп жүргөн кез.
Кожоюндун жубайы.
Ооба, ошондой. Иш бүткөндөн кийин чынбайга барчумун, приемныйга барып чынбайдын кабинетине барып, чынбай кеттикпи деп, анан чынбай кошо кетип баратып эле, анан бухгалтерияга кой турчу, азыр тиги главный бухгалтер Эмиль Байсымаков деген болчу. Эмилге жолугуп кетейинчи деп, анан бухгалтерияга кирип калды, анан мен кошо кирип калдым. Анан чынбай бирдемелерди сурады. Ошо сатуулар боюнча мен да суроо берип калдым да. Эмиль, момундай отчетту да мага берип койчу деп сурасам эле, Эмиль мени карап туруп, сага отчет берги да, сен кимсиң деди. Ичимен ушунчалык ызаландым, чынбайды унчуккан жок. Жолдошум туруп мага болушуп койгон жок. Ошо өзүнүн тиги подчиненный сотрудникине мени ушинтип басып берип койду деп ичимен аябай жаман болуп келдим. Таарынып атам, бирок билгизбегенге аракет кылдым. Эми бир нерсе да бар да, мен жумушка чыга алган киши өзүммүн да. Эртеси ишке бардык эле, бир кезден кийин Бермет деген офис менеджерибиз бар болчу, ошол эле чуркап келип калды. Нуржан эже, бояка кол коюп коюңуз деп. Анан карасам приказ экен, мени исполнительный директор деп чынбай тиги приказ чыгарыптыр, назначение кылып.
Ушул жанагы конфликттин жыйынтыгы болду.
Бул жыйынтыгы. Андан кийин мен аны оккандан кийин барып Байсымаков Эмилге рахматымды айттым. Ай Эмиль, сага рахмат дедим. Кече сен мага момундай суроо бербесең, мен бүгүн директор болмок эмесмин деп.
Ошентип сиз расмий түрдө биздин акынды башкаруучулардын бири болуп киргениңиз ушул учур экен. Чынбай Турсунбек 90-жылдарда ошол акын фирмасын негиздеди, түптөчүсү. Азыр бул сал фирма салмактуу салык төлөгөн компаниялардын бири. Чынбай Турсунбеков саясатка аралашкан мезгилден бери менимче сиз башкарып келатасыз да.
Ооба, 2010-жылдан баштап.
Чынбай Турсунбеков бар кездеги ишкер Нуржан, Чынбай Турсунбеков кеткенден кийинки ишкер Нуржандын айырмасы барбы бүгүн?
Бар. Бизнесте деле чынбай экөөбүздүн ролубуз үй бүлөдөгүдөй эле болчу да. Чынбай инвестицияларды чынбай карачу, финансыны чынбай карачу, жаңы проекттер менен чынбай иштечү. Чынбай уже түзгөн жаңы оборудование алып келип, ошону коюп иштетип, анан биздин продукция чыга баштаганда анан мен кирчүмүн. Кадрлар менен иштечүмүн. Баягы үйдө бала тарбиялайсың да, биякта кадрлар менен иштейсиң. Сатыштарды карачумун. Ошол нерселер бүтүн менде болчу. Кийин чынбай саясатта жүргөндө баягы мен көнгөн, өзүм көнгөн ишими жасап жүрө бериптирмин да. Азыр болсо мен билем, бизнесте эч качан туруп калбаш керек.
Кандай болгон учурда да Чынбай Турсунбеков кезинде ушу башкаруучу партиянын парламенттеги лидери болуп турду да. Дээрлик бийик кызматта турду да. Бийликтин таасири ишкердикте абдан оңой эмес таасир этет да. Мисалы сиздердин ушу ишкердикке, бизнеске жардамы тийдиби же тоскоол болдубу тескерисинче?
Тоскоол болду. Компаниянын жетекчиси саясатта болсо, ал компания, анын компаниялары эч качан тендерлерге да катыша албайт. Ар кайсы бир жеңилдетилген бир грант же бир кредиттерди ала албайт. Закон ошондой да. Экинчи жагы болсо, бизди аябай карап басымда жүргөндөй болдук.
Негизи эле саясаттан каниет алдыбы же болбосо инерция менен эле жүрүп
мындай болуп калды да. Негизи чынбай саясатка барам деген ой такыр жок болчу. 2010-жылы
7 апрелден кийин баякы билесиңер эми кандай окуялар болуп кеткенин. Ошол кезде Чыныбай бизнесмендердин союз предпринимателей деген бар болчу, ошонун президенти Чыныбай болчу. Чыныбай бизнесмендердин баарын Кыргызстандагы ишкерлерди чогултуп, алар баары акча чыгарышып, ошо каза болгон балдардын үй бүлөлөрүнө жардам беришти. Алардын сөөгүн алып кетип койгонго акчаларды бөлүштүп жүрүштү. Ошол кезде ичине аралашып калды окшойт да. Анан кийин баягы убактылуу өкмөт келгенде Атамбаев Алмазбек Шаршенович Чыныбайды чакырып калды. Анан Чыныбай барса, министр экономика болосуң, бул кел иштеп бер дегенде, Чыныбай жок, мен өзүм бизнесим бар, мен иштебейм, эми кийин депутаттыкты ойлонуп көрөм деп анан кетип калган. Негизи биз бизнесте жүргөндө деле эл үчүн иштеп атканбыз. Анткени биздин компаниялар жыл сайын 200 миллион сомго чукул акча бюджетке төлөчүбүз, салык болуп төлөчүбүз.
Ушул өзүмдү саясат аркылуу дагы бир элге жардам берейин деген бир ниети болсо керек. Бул жөнүндө өзү деле бир интервьюларында айтып калган жайы бар. Бирок ошол эле учурда мындай, сиз эскертиптирсиз, бир интригаларды жаман көрчү депчи. Бирок интригасы саясат болбойтко дейм сиягы. Бирок ошол интригалардан жабыркаган учурлар да болгонбу деп сурагым келип атат да. Айтып аткан себебим ушул акыркы өмүрүн акыркы жылдары жанагы дөө деп жүргөн адамың бөө болуп чыкты, бөөнүн жанындагылар чөө болуп чыкты деген бир ырсаттарында жазып жибербеди?
Ооба, Чыныбай Алмазбек Шаршановичке аябай ишенген. 6 миллион калкы бар, өлкөнү бутуна тургузуп коюш жеңил эле деп Чыныбай айтчу. Анан баягы ишенди биз өлкөнү өзгөртө алабыз. Тем более баягы бизнесте жүргөндө Чыныбай көп нерсени көрүп билип калган. Кандай закондорду алсак баягы бизнес ишкерлик жакшы өнүгүп кетет деп. Жогорку кеңеш деген законодательный орган да. Анан ошол нерселерди жазайм го деп ишенип чын эле барды. Дагы бир интервьюсунда айтып атат, менин бир өзгөчөлүгүм бар дейт. Мен дүйнөгө баланын көзү менен карайм дейт. Ар бир нерсе үйрөнгөндү жакшы көрөм дейт. Саясатка барганда жанымда эми ошо Текебаевтай, Кулов, Атамбаевтай болгон саясатчылардан көп нерсени үйрөндүм дейт да. Буттосулар көп эле болду. Ал буттосулар жеке эле башка оппозиционный партиялардан болгон жок. Ушул эки эле КСДПнын ичинде дагы ошондо Чыныбайга каршы жасалган иштер көп болду. Мен кээде Чыныбайга айтып калчумун. Чыныбай баягы орустарда бир ушундай кеп бар да, чужой среди своих, свой среди чужих депчи. Эмнегедир сен ошо КСДПнын ичинде жүрөсүң, бирок ошол КСДПнын ичинен дагы сени каралоо, эми баардык КСДП эмес, КСДПнын рядовой мүчөлөрү менен Чыныбайдын мамилеси аябай жакшы болчу, Чыныбайды колдогон адамдар көп болчу. Бирок баягы өйдө жагындагы мүчөлөрүнүн арасынан бир аябай мындай каршы жазалган көп иштер болуп калды да. Баягы дөө жөнүндө ырды көлдөн келатканда жолдон мага окуп берген да. Дөө деп жүргөн адамым бөө экенин, анын жандап жүргөндөр чөө экенин, аларга мен сордуруп өркөчүмү жанында бир жүргөн төө экемин деп ошондой башталат. Чыныбай эч качан калп айтчу эмес. Чындыкка берилген адам болчу, ырларында ошол эки эле чындыгын айтчу да. Анан
албетте азыр жана сиз айтып аткандай фонд уюштуруп иштеп атасыздар. Фонддун келечеги кандай болот?
Фонддун келечеги мен ойлойм кең болот. Биз барбыз, фонд болот. Мен кийин жок болсом дагы Чыныбайдын балдары турганда фонд турат, иштей берет деп мен абдан бекем ишенем. Айтпадым, мынакей китептерди чыгардык, адайы кечени өткөрдүк, өзүң көрдүң. Азыр болсо эссе конкурсун өткөрүп атабыз, бул китеп боюнча мен дүйнөгө баланын көзү менен карайм деп. Тиги апрелде тиги адабий сынагын баштайбыз деп атабыз. И бул жылы жайында эле ошол эки июль айынын башында пансионатта баягы сынактардын экинчи этабын өткөрөбүз деп атабыз. Анан кичине өзгөртүү киргизели деп атабыз. Поэзия фестивалы катары өткөрөлү деп атабыз. Эми ал биздин планда буюрса, ошо жаш акындарды алып, атагы чыккан акындарды алып барып, ошол жакта бир улуулар жаштарга өздөрүнүн ырларын окуп берип, көп жакшы бир насааттарын айтып берет деген пландарыбыз бар. Кудай буюрса, азыр ошо менен иштеп атабыз.
Жакшы. Рухий дөөлөттөр, рухий дүйнө түбөлүктүү да баары бир. Бул жагынан дагы өзүңүз айткандай Чыныбай Турсунбеков фразы болот болуш керек. Сиз бар болуңуз, эс окта болуңуз, балдарыңыз менен ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз.
Рахмат.
Келгениңизге рахмат.
Рахмат.
Сыябан маектин бүгүнкү коногу Чыныбай Турсунбеков атындагы фонддун төрайымы, Акын компаниялар бирикмесинин президенти Нуржан Тентимишева болду. Аны менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби азаттыгын алгысынын кечке эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Ушун менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Оодон кеткен макала баяндарды сайтыбыздан окуп угуп туруңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ал эми алдыда эже сиңдилер кеп дүкөнү күтөт. Аны Алия Суранова сунуштайт.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Сегодня спецвыпуск программы «Эже сиңдилер» на русском языке. Сегодня у нас в гостях кыргызстанские девушки, которые трудятся в крупных IT-компаниях во всем мире. И сегодня в нашей программе они расскажут о своем опыте, о своих достижениях и сложностях, с которыми они сталкиваются, трудясь в этой отрасли. Программу веду я, Алия Суранова. Здравствуйте. И позвольте мне представить вас нашим зрителям. Основатель и CEO группы компании CodeFi Динара Руслан, продакт-менеджер в Ютубе Асыла Кулуева. И сегодня на связи по Скайпу с нами инженер-разработчик Google DeepMind Алия Рысбек. Здравствуйте еще раз всем, добро пожаловать в нашу студию. Я уже начну сразу вот с вас, Асыла. Первый вопрос такой. Вы ведущий специалист в Ютубе. До этого мы знаем, что вы успели поработать в Гугле, да? И вы попали в Google, когда вам было 17 лет, во время вот карантина, да, 2 года назад, когда мы все сидели просто во время пандемии, залипали на видосики, да, грубо говоря. Вы в это время успели туда устроиться. И, насколько я знаю, отбор был очень жесткий, да, в эту программу подавало около 700 человек и прошли всего лишь 30. Вот расскажите, пожалуйста, про ваш опыт, что это за программа была такая, как в 17 лет вообще можно попасть в Google?
Программа — это Google Summer of Code, по сути, это открытая программа для всех студентов со всего мира. Программа сама должна была в 2020 году начаться летом, и на нее возможно было подать офлайн. А так как наступила пандемия, и Google, они немного поменяли свои планы и сделали ее раньше. Они сделали ее гораздо раньше и полностью онлайн. Особенность этой программы заключается в том, что ты можешь с любым IT-продуктом прийти, подать, и не просто там, я не знаю, написала, там, что вот я хочу вот это сделать, примите, а структурно расписав, что конкретно подразумевается в вашем IT-продукте. Моя идея, она заключалась не в том, что я создаю какой-то стартап или же какой-то новый совсем IT-продукт, а это улучшение IT-продукта, который уже существует у Google. То есть это приложение Google Maps. Было интервью, при котором многие боятся, думают, то, что вот, наверное, Google, когда принимает, они строго такие, так, как тебя зовут, фамилия, отчество. На самом деле нет, это то есть обычное общение, когда они хотят узнать, для чего вообще ты хочешь попасть в Google, а больше пытаются узнать, то есть в чем, скажем так, в чем логика, почему это ты так придумала и так далее. И по итогу мне пришло приглашение о том, что мы, поздравляем вас, вы прошли программу, и в течение 3 месяца вы можете готовиться, и мы предоставляем вам ментора, и также предоставляем команду, вместе с которой вы можете работать над этим продуктом.
Круто.
Вот. Но по итогу стажировки получилось так, что меня пригласили работать.
Здорово.
Но в 17 лет я не могу зарегистрироваться как работник, должна буду по истечению совершеннолетнего возраста. Поэтому я продолжила стажировку до того момента, пока не наступил мой день рождения. И, не знаю, для меня знаменательный день — это мой день рождения, потому что вот мне уже 18, и мне официально как бы приняли на работу.
Забирай меня скорее, давай мне договор Google. Ну, здорово. А чем сейчас вы занимаетесь? Вот вы теперь перешли в YouTube, да? То есть мы знаем, что Google, YouTube – это все как бы в целом общие родители, а это вот дети, да, грубо говоря. А в YouTube вот написано «продакт», «менеджер в YouTube». Что это подразумевает?
На данный момент я занимаюсь YouTube для авторов. То есть для всех тех, кто делает креативные ролики, вообще для всех, кто зарегистрирован и делает какой-то контент.
А вот что входит в ваши обязанности?
У меня идет как бы взаимодействие с авторами. Я закреплена за СНГ, то есть я общаюсь с авторами, которые внутри СНГ. Например, Юрий Дудь, Птушкин, то есть такие известные. Они, конечно, меня там лично не знают, но, допустим, это я с ними общаюсь и координирую там процесс, если у них какие-то проблемы.
Прикольно.
Ну и помимо этого, то есть это же отдельный сервер, внутри которого я работаю над тем, чтобы создавались функции, которыми будут пользоваться авторы.
Алия, позвольте теперь к вам перейти. Вот вы целенаправленно подавались во многие компании, да? И в интервью вы до этого говорили, что было очень много отказов. У вас даже, по-моему, название интервью так и называется. У меня целая папка с отказами. Скажите, пожалуйста, вот как вам удалось не свернуть вот с намеченного пути и вот попасть на работу именно вот в Google DeepMind?
Ну, наверное, так. Стоит отметить, что на тот момент я училась на магистратуре.
Слышно?
И, то есть, я искала либо стажировку, либо работу. И я подавалась, ну, в Google, там, Facebook и так далее, и в DeepMind. Ну, для DeepMind у меня было отдельное прям такое место, потому что эта компания, она, ну, в моем представлении, это была компания мечты. Она, во-первых, занимается таким интересным продуктом, как создание искусственного интеллекта, а во-вторых, ну, она находится внутри площадки Google, и поэтому на ней имеются все те же самые, получается, доступности, которые можно себе представить в целом. Я подавала через компанию, которая помогает подавать и в целом настраивать этот процесс. То есть это компания Телеком, он был сам первый гуглер из Кыргызстана и так далее. Но процесс был довольно долгий, изматывающий, скажем так. То есть я думала, можно за полгода примерно уже сделать, но примерно через, ну, грубо говоря, я тогда училась, потом делала стажировку 40 часов в неделю и по вечерам подавалась и готовилась на интервью. И весь этот процесс меня просто изматывал, то есть примерно год, наверное. И я получала очень много отказов, да, то есть примерно, скажем, если я подавала примерно 100 позиций, 70 из них сразу прошли отказом, то есть без никаких интервью. А уже с 30 остальными я уже начала, не знаю, интервью делать, в процессе получать отказы и так далее. Ну и в целом, да, в конце я получила 5 предложений о работе, из которых я выбрала DeepMind, потому что, скажем, больше всего подходил мне.
Получается, вы сейчас работаете над искусственным интеллектом, да? И вот насколько сложна эта отрасль? А чему вы вообще сейчас обучаете искусственный интеллект, и какова ваша роль в этом проекте?
Скажем, это такое очень большое обобщение, потому что внутри DeepMind есть много подразделений. Есть вот эти научно-исследователи, есть инженеры, которые с ними работают, чтобы на практике доказать, либо посмотреть, как эта идея заработает. И есть еще обычные инженеры, которые делают инструменты для всех этих людей. И я вхожу в последнюю категорию, то есть мы делаем инструменты. Я не прямо работаю над искусственным интеллектом, я делаю то есть инструменты, которые именно служат для исследователей. В целом, если так смотреть, из-за того, что непонятно, что собой представляет интеллект, но примерно понятно, примерно как оно работает, но непонятно, как до него достичь. Очень много разных путей сейчас, но сейчас можно точно уверенно сказать, что нет искусственного интеллекта. Это то, что говорится как искусственный интеллект, на самом деле просто очень хорошо проработанные модели, но они не совсем умные по тому, как их оценивают в целом. И поэтому по-разному подходят. Например, можно обучить такие модели через игры. Считается, что человек учится многому через игры. Когда мы дети, мы сразу интуитивно примерно узнаем правила, узнаем то, что мы получаем награду либо наказание за какое-то действие. И таким же образом учат вот эти вот маленькие вот эти модели, награждают их, либо наказывают, и эти модели как-то обучаются. Например, играть в шахматы, либо играть вот эту игру Go. И в целом, получается, модели потом как-то выучиваются, и вот это и называется примерно искусственным интеллектом, грубо говоря. Но на самом деле то, что делать интеллектом, это именно то, что можно то есть это знание обобщить и применить в других сферах. И вот этого вот сейчас не хватает, наверное. То есть много моделей в одном направлении, но нет модели, которая будет работать как человеческий мозг, который понимает все.
То есть мы можем пока не бояться того, что роботы однажды восстанут и поработят человечество, да? Главное, страх уже людей.
Теория. Это когда искусственный интеллект, он просто дополняет человеческие возможности. Я верю в ту теорию, что искусственный интеллект будет также нас дополнять. Нам не придется делать такие рутинные вещи, мы можем переключиться на более важные вещи.
Насколько я знаю, вы сейчас в Лондоне, да, находитесь? Вы подавали на работу, вы уже жили там? Или вы подали на работу, и при помощи этой новой возможности вы туда переехали?
Да, то есть Лондон я не рассматривала в целом. В Лондон я переехала по работе. До этого магистратуру я делала в Венгрии, в Будапеште. На момент интервью я была во Франкфурте, потому что там проходила моя стажировка в Блумберге.
Угу. Так мы с вами еще дальше продолжим. У меня очень много вопросов про искусственный интеллект. Динара, вот у меня вот теперь к вам такой вопрос. Насколько мы знаем, из вашего опыта, до того, как да, вот вы основали свою группу компаний, вы стажировались и работали в крупных компаниях за рубежом. Вот расскажите, пожалуйста, насколько сложно туда попасть, и вот какие там особенности работы, да, в другой стране?
Ну, наверное, у меня был такой же опыт, вот, как у девушек-коллег, потому что я в 2013 году прилетела в Калифорнию со средним знанием языка делать магистратуру. Я выбрала направление, у меня первый бакалавр – это программирование, и вот магистратуру я выбрала Management of Information System в Lincoln University в Калифорнии. Я где-то отучилась 3 семестра, это 1.5 года, и на 4-й семестр я начала искать работу по своей профессии. Ну и, конечно же, вот эта эпопея с в день подавать более 100 резюме, причем ты в Калифорнии конкурируешь просто с лучшими со всего мира, и ты просто чувствуешь себя, наверное, вообще вот самым отсталым.
Кто я тупым, такая, что да. я себе возомнила, да?
Да, потому что ты на должность в Калифорнии, в IT-компании, в самые крупные, крутые стартапы конкурируешь с американцами. Там, с каких-нибудь MIT, там, с синим американским паспортом. И скажу честно, я где-то искала 1.5 года. У меня был момент, когда у меня уже деньги заканчивались, потому что, ну, стажируешься это бесплатно, работы больше 1.5 года нет, из дополнительных заработков ты ушла. И я себе обещала, что я никогда не возьму деньги у родителей, и на магистратуре я все сама оплачивала. И был момент, что я либо пакую чемодан и возвращаюсь домой, либо я бросаю свою идею найти работу в IT-сфере в Калифорнии. И возвращаюсь на обычную просто работу, не в IT. И тогда у меня был ментор с моего университета, и он так сказал, говорит, Дина, think outside of the box, типа, не думай только в рамках того, что если у тебя не получилось найти в Калифорнии в самом, то почему ты не поищешь вне Калифорнии? И я говорю, ну, у меня же учеба последний семестр, я на студенческой визе, как? Он говорит, ну, будешь летать, в чем проблема? И я скинула пару резюме, и потом мне позвонили и дали. Ну, я прошла 3 этапа интервью, и в Айова, это Красный штат, в середине, где-то там в Америке, я понятия не имела, где он находится. И мне предложили работу Junior Systems Analyst Wells Fargo. На тот момент это был Big Four, именно банк. И они как раз выходили на... Они строили именно digital fintech продукты, и меня как раз засунули в новую команду. И тут я такая прилетаю в январе с Калифорнии в своих замшевых ботильонах в Айове, где по колено снег. И это был очень такой период, когда мне приходилось летать каждые 3 недели между Айовой и Калифорнией, потому что последний семестр отменить уроки не получилось. Вот так вот я пролетала, потом получила диплом, и уже ты получаешь OPT-визу, уже можешь спокойно работать. И вот так я 2 года проработала в Wells Fargo.
Потом, потом же переехали в Айову, и не надо было летать.
Да, да. И потом в 2016 году мне сделали оффер в Калифорнии, попадали на рабочую визу. Я такая, давайте я возьму отпуск. В 2016 году я первый раз вот взяла отпуск, пролетела в Бишкек. У меня была почему-то такая идея фикса, что я хочу квартиру. Я купила ее, отремонтировала, сдала. 24 августа я должна была улетать. 20 августа мне Zensoft сделал оффер. Тогда это был маленький стартап в Кыргызстане. Основатель был сам в Калифорнии. И они как-то на меня вышли. И мы поговорили, и он такой говорит, у тебя классный опыт, мы хотим построить первую большую IT-компанию в Центральной Азии, давай к нам в команду. И у меня было единственное условие, я сказала, вы не вмешиваетесь в то, как мы будем это строить. Они сказали, да, фиолетово, делай, что хочешь. К 2018 году мы хотели стать самой большой IT-компанией в Центральной Азии, мы на тот момент стали, со штатом 140 разработчиков в Кыргызстане, 40 человек в Белоруссии и с офисами в Сан-Франциско, в Сингапуре и в Израиле. Но в 19-м я уже запарилась там работать, я ушла и открыла свою компанию.
Здорово. Вот 10-15 лет назад вообще представить, что из Кыргызстана девушки, да, будут, имена девушек из нашей страны будут числиться в каких-то очень крупных корпорациях, вот в таких, как вы все работаете, да, это было чем-то немыслимым, да, очень из сферы фантастики. А вот сегодня мы видим уже живые примеры, очень много девушек, все чаще и чаще мы слышим о таких историях успеха. И вот мы подготовили для вас такое вот видео с несколькими такими историями Кыргызстана. Давайте сейчас посмотрим и вернемся к обсуждению.
Один из топовых IT-гигантов мира – Google – кыргызстанцы начали покорять в 2007-м. Телек Мамутов, программист из Бишкека, устроился в компанию мечты с зарплатой в 200 тысяч долларов в год и показал соотечественникам, что это реально. Сейчас в крупных зарубежных IT-компаниях работают десятки кыргызстанцев. Достаточно много среди них девушек. Ларина Джаманкулова – одна из самых молодых инженеров в Google Waymo. Девушка занимается разработкой беспилотных машин. Попала в компанию после учебы за границей. До этого она отлично отучилась в Бишкеке. Экономист Назик Джумалиева окончила КРСУ. В Google попала уже будучи мамой двоих детей. Возглавляет отдел стратегии продукта. Гульзина Куттубекова родилась в селе Кызылджылды Талаской области. С прошлого года работает в головном офисе Facebook специалистом по анализу данных. Еще со школы девушка показывала особые успехи в учебе, занимала места на олимпиадах по математике. Бесплатно прошла на учебу в Талаский лицей, затем в технический университет в Анкаре. Магистратуру и докторантуру заканчивала в США, где также училась на бесплатной основе. Трудится в компании Цукерберга Изияда Усен. Она переехала в Америку, чтобы стать известной певицей, а стала информационным аналитиком в Facebook. Еще одна кыргызстанка Айша Асанова работает программным менеджером в YouTube. Выпускница КНУ переехала в Сан-Франциско в 2012 году и по сей день живет и работает там. Девушки из Кыргызстана покоряют не только Google и Facebook. Сайрагуль Абдухалиева – инженер-программист в крупной компании Amazon. Работает над голосовым ассистентом Алексом. Закончила магистратуру в Турции. Программист Альбина Илеева из Бишкека переехала в США по грин-карт. Работала в Adobe, Apple и продолжает строить карьеру в Силиконовой долине. Альбина – мама троих детей. Нурзат Асан-Кызы из Нарынской области занимается информационной системой в одной из самых крупных авиакомпаний – «Люфтганза», тем самым доказывая, что сфера информационных технологий доступна для наших девушек не только в IT-гигантах, но и самых разных топовых мировых компаниях.
Вот мы видим очень много вдохновляющих примеров, и мы видим, что в большинстве случаев, допустим, девушки, уже находясь за рубежом, да, подают на работу, либо отсюда уезжают, либо уже после магистратуры где-то дальше, да, дорогу себе прокладывают. Алия, у меня теперь к вам такой вопрос. Вот это тоже рассказали, что вы сначала устроились на работу, да, в Google в Лондоне, а потом уже туда поехали. Вот скажите, пожалуйста, означает ли это, что сейчас, может быть, это связано как-то с пандемией или вообще в целом, с тем, что больше стало возможностей, означает ли это, что сейчас попасть в эти компании стало, может быть, легче, потому что уже можно из разных стран, да, искать вакансии?
Да, мне кажется, в целом тенденция такая, что сейчас информация очень быстро распространяется, и очень классно, что много такой достоверной информации, люди делятся своим опытом. В интернете можно найти очень много ресурсов для подготовки. И, наверное, надо сказать то, что для таких компаний почти не важно, из какой страны ты, если только ты проходишь интервью, они все могут оплатить, визовый процесс, все на них, и переезд тоже на них. И получается, например, моя подруга Чулпон, она сейчас работает в Фейсбуке, она подавалась из Бишкека. Uh-huh. То есть она из Бишкека, сразу в Фейсбук. А я, будучи, то есть в Германии либо в Венгрии подавала, но, скажем так, то, что если у тебя есть подходящий опыт, и если ты проходишь интервью, то можно пройти и оттуда,
Асыла, вот еще такой вопрос, сфера, да, возможностей. Вы попали в компанию еще вот, ну, сразу после школы, то есть без высшего образования, да, без диплома. А, получается, высшее образование – это не основной критерий, да? И вообще, какие навыки тогда обязательны, и что будет преимуществом, помимо того, что вы уже до этого перечисляли?
Mm-hmm. Ну, мне кажется, сейчас вот вся индустрия идет к навыкам. То есть навыки – то, как вы их используете.
То, что называется soft skills, да?
Да, то, насколько ты умеешь владеть этим и при этом применять в своей работе. То есть, если, допустим, мы бы строили какой-то дом, вот крыша основная – это soft skills, и все остальное – это то, что у тебя есть, то, как ты этим пользуешься. Допустим, я сейчас учусь, и нету такого, что там, типа, вот ты доучишься, и только потом ты сможешь там поменять позицию повыше. Нет, то есть такого нет абсолютно, важно то, как ты… Вообще, ну, знания и то, как ты применяешь свои навыки.
Динара, вопрос такой, вот, чтобы всем было понятно, почему все так стремятся, да, в эту IT-сферу. Можете вот примерно рассказать, сколько вообще люди зарабатывают в IT-сфере? Допустим, каких, сколько у нас программистки, вот, девушки зарабатывают в среднем? Есть какой, какая-то вот средняя цифра заработка?
Это, наверное, самый из часто задаваемых вопросов. И меня уже, если честно, чуть-чуть ругали за то, что там я там, ну, внутреннюю кухню местных компаний раскрываю. Но могу рассказать среднерыночное сперва с местного, а я потом подниматься.
Да, да, давайте.
А сразу после университета, курсов на начальных должностях местные компании платят где-то $200-$300. Это вот intern-junior. То есть ты вот еще ничего толком не знаешь, практику, но можешь там что-то, одну задачку там решить, кнопочку цвет поменять. Там, я утрирую, конечно, но это вот на этапе intern-junior это вот 200-300. Это вот местные компании. Вторым этапом идет уже, у тебя есть от 6 месяцев опыта работы, ты уже можешь не кнопочку там что-то сделать, или там документ там какой-то, а уже можешь там какую-то задачку решить, возможно, там какой-то функционал нормально сделать. Здесь уже идет где-то от там 500 до 800-1000, опять же, зависит от компании, уровня проекта, уровня твоих знаний, все такое. И потом уже категория начинается уже выше junior, это когда у тебя уже есть там начинающий middle и выше, эти ребята уже зарабатывают от 500 до там 2,5 до 3. Все сеньоры, без разницы, какая у тебя позиция, разработка, дизайн, project, product и так далее, на местном рынке, в принципе, зарабатывают уже от 3000. Потом есть ребята, которые уже работают эти же категории, но на удаленку. Удаленная бывает на постсоветские страны, русскоговорящие, то есть у них нет английского, но они, например, работают на России, Украина, Беларусь и так далее. Вот те же цифры я говорю, только увеличивайте на процентов 30. Если у вас есть английский, в принципе, софт-скиллы, вот как девчонки говорили, там, креативный, софт-скиллы, там, желание куда-то расти, вы можете, в принципе, конкурировать и подавать на работу в зарубежной компании, то, например, вот мои зеновские коллеги, они работают в пару компаний в Европе, пару компаний в Штатах, причем в Калифорнии, очень крутые там технологичные продукты, компании, они зарабатывают, я скажу, вот именно сеньор, в принципе, 5-5,5-6 тысяч долларов.
В месяц?
В месяц, живя здесь, после налогов.
А ребята, чего я 4 года в университете обучалась на журналистике?
В принципе, даже работая в Зенсофте, на местной компании, после Америки, ну, сейчас, наверное, уже компания как бы закрылась, у меня была зарплата 5,5-6 тысяч. Если я консультирую местные большие продуктовые компании, у меня там партнер тайм зарплата идет от 3,5 тысяч, а если фулл-тайм, то меньше 6-7, я, например, даже не соглашаюсь.
Зато, мне кажется, самое мотивирующее всего, что я когда-либо слышала про IT-сферу, про возможности.
Но хочется добавить, ни в коем случае не идите, пожалуйста, в IT-сферу из-за денег. Потому что, когда на интервью люди приходят и из-за денег, либо они не проходят, а если проходят, очень быстро выгорают. Потому что это суперинтеллектуальный, суперкреативный и супер такой всепоглощающий процесс, что люди, которые пришли из-за денег, очень быстро... как бы перегорают.
Алия, я обращаюсь теперь обратно к вам. Вот Я помню, когда мы в интернете только начали узнавать, да, о том, что есть такие офисы, как Google, Facebook, да, YouTube, когда мы видели там разные статьи, репортажи, фотографии, да, из их офисов, что там показалось, что все там на чили, на расслабоне, у них там великое множество снеков, пофиги, да, все очень так, как сказать, все очень круто, комфортно, шикарно, да. Расскажите, пожалуйста, вот вы все видите своими глазами, вы там работаете. Действительно ли все там так классно? И на самом деле там такие невероятно комфортные условия для работы. И как тогда работать в таких условиях, если это действительно
и
так?
И не полнить.
Ага.
Если коротко, то да. Все так же классно. А если подольше рассказывать, то это, наверное, обусловлено тем, что требования на рынке такие. Большинство компаний уже имеются такие, получается, условия, и нужно как-то конкурировать и приманивать людей. Грубо говоря. А второе, то, что да, не все время, ну, когда Google, он зарождался вот в Калифорнии и так далее, тогда уже эта культура стартапов, чила, ну, наверное, какая-то была. Но так как на работу нанимают компетентных людей, которые понимают, зачем они пришли и что они делают, то это, говоря, просто бонус для работы, но, не скажем, не отвлекающий фактор, потому что мои коллеги, когда я вижу, то есть... Когда ты только поступаешь в компанию, тебе дают какой-то такой, скажем, срок, медовый такой месяц, неделю, когда они понимают, что ты хочешь насладиться этим, посмотреть по офису, погулять, и где-то неделю, где-то месяц, они примерно понимают, что ты находишься в этом состоянии. Потом это съедается, ты уже фокусируешься на работу, это становится вещи. То есть вся эта полезная, интересная еда, все вот эти комнаты для сна, вот это все. Со временем просто забывается, разные офисы и так далее, и ты делаешь основную работу.
Асыла, вот вопрос к вам такой. Вот вы работаете из Бишкека, удаленно. Расскажите коротко вот нам про свой график работы. Как вообще все происходит? Откуда вы работаете? Из дома или, может быть, специально какой-то офис снимаете, в коворкинг ходите?
Ну, я работаю в ночное время, потому что у меня два офиса. Это один офис находится в Амстердаме, другой находится в Норвегии. Ну, у нас есть митапы, которые, к сожалению, приходят ночью, если по нашему времени. Но я уже как-то привыкла, то есть у меня основная рабочая жизнь, она протекает в вечернее, ночное время, потому что уже как-то привыкла и удобнее.
А как у вас ваши друзья, родственники на это реагируют?
У меня родители, они не могут еще до конца объяснить, где я работаю. Они обычно, когда спрашивают, говорят, ну, она интернет-то ищет, в общем, и все. Но при этом, допустим, мои брат, сестра, они понимают, да, то, что я делаю, и для них это что-то прям вау, такая молодец. Вот, ну, я скажу, что друзья, семья, они как бы поддерживают, хорошо относятся.
Вот мы видим, да, успешные кейсы наших девушек в IT-компаниях уже не единичные, это определенно нас всех радует, но также, мне кажется, очень много девушек, которые совсем не знают, что вот есть такие, да, возможности, что она тоже так сможет. Как можно исправить вот то, что очень мало девушек вообще в целом у нас знают про эту индустрию, про эти возможности, верят в себя, да? И если они хотят также построить карьеру вот в IT-гигантах, что для этого нужно сделать? Вот какие-то вот короткие, может быть, тезисы от вас или рекомендации, советы?
Ну, я могу сказать только то, что я сама делала. В первую очередь это всегда стараться делать 3 шага больше, чем другие. То есть если вы школьница, ходите на IT-караваны, Tech Innovation, TechIM, гуглите, ходите на какие-то вот там дебаты, какие-то студенческие школьные организации, волонтерство и так далее и тому подобное. Почему? Потому что это развивает в тебе такое критическое мышление, инициативность, креативность. Самое главное, открывает тебя к нетворкингу. Второе, это вот прям сегодня же подпишитесь вот на страницы вот девушек. И я как минимум знаю то, что Алия часто постит, еще другие девочки, которые работают в IT. Мне что очень нравится, они всегда постят информацию, как они делают, что они читают, куда подают, где какие ссылки, полезные мероприятия. То есть это не так, что я попала и все. Нет, это так, что вот я попала,
Типа, вот это мой успех, и да, не надо его трогать.
Что, что у нас девочки все супер, они все, которые чего-то добились, где-то работают, они всегда рассказывают, что, как, зачем, куда подаваться. И самое последнее, наверное, опять же, в век цифровых технологий, слава тебе, Господи, есть Google, умение гуглить, это вот заходишь и пишешь, я хочу найти работу там-то, или поступить туда-то, или переехать туда-то, или стать тем-то, что мне делать? И вот YouTube и Google выдаст тебе вот такое количество чек-листов, что, мне кажется, хватит на годы.
Просто сиди, анализируй, разбирай для себя что-то подходящее.
И один вот буквально быстрый пример. Мы вот с Tech Innovation пару лет назад ездили в Каракол про как войти в IT, и там была девочка, надеюсь, она меня не убьет, ее зовут Негора, она была на вот этом мероприятии, где мы как раз рассказывали про IT, карьеру, профессию, все такое. Она потом пошла, записалась на курсы, потом пошла и в конце 19-го, в начале 20-го устроилась к нам стажироваться в Codify. Сейчас она у меня техлид в Codify Lab, работает там с IT-проектами Австралии, Европы, Сингапура. Круто. И ей 21 или 20, что-то такое, короче, она еще классно. Студентка. И вот как бы причинно-следственная связь. Попала на мероприятие, нашла себе ментора, пошла на курс, отучилась, пошла на стажировку, устроилась. Я уверена, через пару лет, если она захочет, она в любую компанию мира просто подаст и пройдет.
То есть это такая тщательная тоже работа над собой и вот над своей целью, да? Изучать, изучать и находить информацию. Ну, спасибо большое. Девушки, спасибо большое за то, что вы сегодня присутствовали, да, на нашей дискуссии. Очень много полезной, интересной, нужной информации. И вот я надеюсь, что после того, как наши девушки просмотрят наш выпуск, еще больше девушек из Кыргызстана начнут искать себя и подавать куда-то,
да,
устраиваться в очень крупные мировые IT-компании. На этом наша передача подходит к концу. Вы смотрели спецвыпуск программы «Эджи Синделер» на русском языке. Сегодня мы обсуждали тему опыта работы кыргызстанских девушек в крупных IT-корпорациях. Меня зовут Алия Суранова. Мы прощаемся с вами до следующей встречи.
«Эджи Синделер» – актуалдуу темага, өзгөчө көз караш.